Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Сегодня 26 февраля, пятница, и сегодня поговорим вот о чем. Каста. Российская радиолокационная станция обнаружена на Донбассе. Как в Украине стартовала вакцинация от COVID? 7 лет назад у нас вырвали сердце. Сегодня Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором утвердят план деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополь, аннексированных Россией. Также 23 августа в Украине пройдет масштабный международный форум «Крымская платформа», на котором Киев и страны Запада будут решать, как вернуть Крым. К участию в платформе пригласили и Россию. Что готовит Зеленский Путину, чтобы заставить его вернуть Крым? Стал ли полуостров за 7 лет российским регионом? И помнят ли крымчане о насилии и вранье, которыми сопровождалась аннексия? И смогут ли украинцы когда-то забыть о полуострове? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это крымская журналистка, руководитель Центра журналистских расследований Валентина Самар, российский политолог Дмитрий Орешкин и доктор психологических наук Вадим Васютинский. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем с новостей. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. За минувшие сутки в Украине выявили 8003 новых случая заражения коронавирусом. 146 ранее заболевших умерли, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Закарпатской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области лабораторно подтвердили 136 случаев, в Луганской – 31. Группировки ЛДНР сообщают о 163 новых случаях заражения коронавирусом и 14 смертях. Российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения были зафиксированы возле Лебединского, Славного, Песок, Луганского и Шумов. Украинские военные не пострадали. В свою очередь, группировка ДНР обвиняет украинскую армию в 8 случаях обстрелов своих позиций. Группировка ЛНР рассказала о 4 нарушениях режима тишины. Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии России. Предполагается, что такие избиратели смогут голосовать на выбранном избирательном участке после включения в список на основании заявления. Также в ЦИК России собираются предоставить возможность для голосования на специальном участке, определенном для голосования таких лиц после включения в список на основании письменного заявления. Министерство иностранных дел Украина осудила данное решение. Так, спикер ведомства Олег Николенко назвал такие действия очередной попыткой нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Цитата. «Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, является незаконным. Россия сознательно нарушает Минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта». Конец цитаты. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что лучший вариант решения конфликта на Донбассе – это выкинуть Россию силой, но призвал трезво оценивать ситуацию. Цитата. «Самый лучший путь – выкинуть ее силой. Это, откровенно говоря, просто взять и выкинуть. Но для этого нужно взвесить ситуацию. Выкинуть силой – это означает начать активные военные действия. И мы не знаем последствий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня имеем дело не со слабым в военном плане партнером, а с большим ядерным государством. Поэтому только один путь – дипломатический и политический, и путем санкций их нужно расширять и применять к России». Конец цитаты. Также он указал на необходимость системного взаимодействия с международным сообществом. Региональные новости. В оккупированном Алчевске 17 жилых домов остались без отопления в результате порыва на магистральной теплотрассе, сообщает группировка ЛНР. Кроме того, в оккупированном Антраците также отключено теплоснабжение. Новость спорта. Сразу два украинских клуба пробились в 1/8 Лиги Европы. Донецкий «Шахтер» минимально переиграл израильский «Макаби» 1-0. На 67-й минуте Жуниор Мораес реализовал пенальти. Первая встреча команд закончилась также победой горняков 2-0. Со счетом 1-0 закончилась и встреча киевского «Динамо» против Брюгге. На 83-й минуте единственный гол матча оформил Виталий Буяльский. Первая встреча закончилась ничьей 1-1. В следующем этапе соперником донецкого клуба станет итальянская «Рома», а киевляне сыграют против испанского «Вильярреала». Первые матчи запланированы на 11 марта, ответные игры 18 марта. Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев выиграл этап Кубка мира, который проходит в Каире. Украинец настрелял 53 очка и на 1 балл обошел представителя Дании Эспера Хансена. Третье место занял спортсмен из Катара Рашид Хамад, в его активе 41 очко. Николай Мильчев стал олимпийским чемпионом в 2000 году. Тогда украинец установил рекорд, который невозможно улучшить, только повторить. В дисциплине скин ему удалось выбить 150 мишеней из 150. Запорожский гандбольный клуб «Мотор» проиграл Ольбергу с Данией в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 27-29. Это уже третье поражение «Мотора» в Лиге чемпионов в 2021 году. Ранее запорожская команда проиграла немецкому «Килю» и венгерскому «Виспрему». В активе «Мотора» 12 очков и 4 место в турнирной таблице. В четвертьфинал Лиги чемпионов попадут команды, которые займут первое и второе место в группах. Те, кто в турнирной таблице окажутся на третьих-шестых местах, сыграют дополнительный раунд плей-офф. И о погоде. В субботу, 27 февраля и воскресенье, 28 февраля, в Донецкой и Луганской областях ожидается мокрый снег. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 3-5 со знаком плюс. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных выходных и скорейшего весеннего настроения.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие сегодня в день сопротивления российской оккупации Крыма. Мы поговорим о том, что готовит Владимир Зеленский Путину, чтобы заставить его вернуть Крым. Сегодня состоится заседание СНБО, на котором пообещали утвердить план деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополь. Также, напомню, 23 августа состоится масштабный международный форум под названием «Крымская платформа», в котором примут участие представители стран Запада и пригласили поучаствовать в ней и Российскую Федерацию. Также поговорим о том, стал ли полуостров за вот эти вот 7 лет оккупации российским регионом, и помнят ли сами крымчане о насилии и вранье, которым сопровождалась аннексия, и смогут ли украинцы когда-то забыть об этом полуострове. 0800 300-403, наш номер прямого эфира. Ждем ваших звонков и мнений, как Украине вернуть аннексированный полуостров.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Каста-2Е1 – российская радиолокационная станция, которая была обнаружена специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от Алчевска. РЛС предназначена для контроля воздушного пространства и отслеживания летающих целей, для прикрытия с воздуха участков местности. Что именно прикрывает русская РЛС, расскажет мой коллега Александр Демченко.
Впервые информация об этой РЛС появилась в отчете СММ ОБСЕ от 17 февраля 2021 года. Обнаружили ее на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка на неподконтрольной части Луганской области. В отчете отмечается, что станция расположена в 30 километров от линии разграничения на Донбассе. Если исследовать окружающую местность, то становится понятным, что именно прикрывает российская система 5-1-U6-КА-102Е1. Речь идет о полигоне и базе хранения военной техники российских гибридных сил. Их можно увидеть на спутниковых картах. На месте стоянки техники также можно различить самоходные и буксируемые артиллерийские системы, о которых также информирует отчет ОБСЕ. Кроме того, на фото видно значительное количество бронетехники. Учитывая, что эта российская РЛС используется для определения воздушной техники, в том числе беспилотников, можно предположить, что российские гибридные силы готовятся к возможному применению Украиной ударных беспилотников и даже авиации в случае эскалации конфликта. Александр Демченко, Радио Донбасс Реалии.
Спутниковые снимки расположения российской РЛС и полигона гибридных сил возле Алчевска вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому эфиру на YouTube, если смотрите нас в YouTube, или ищите этот материал на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс».
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В Украине стартовала вакцинация от COVID-19. К сегодняшнему дню вакцинировали уже 1400 человек. Прививают британской вакциной AstraZeneca, произведенной по лицензии в Индии. По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Таких сообщений 7, все они несерьезные, говорит он. Одно сообщение зарегистрировано в Черниговской области и 6 в Черкасской. Эти сообщения поступают в Государственный экспертный центр. Каждый случай, по словам Ляшко, анализируют. Мой коллега Михаил Штекель вчера посмотрел, как проходит вакцинация в Одесской области. Прививают пока работников больниц, где работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи и лаборантов. Прививки делают силами мобильной группы. Сейчас их в регионе только 2, но позже количество обещают увеличить до 10. Первым перевитым в регионе стал детский врач-инфекционист из Одессы Сергей Костенко. Мы пообщались с ним, а также с семейным доктором из мобильной бригады Еленой Василишиной.
Не надо бояться вакцинации, нужно подумать не только о себе, а подумать о всех тех ваших родных и близких, соседях, подумать о том, что по-другому мы остановить эту инфекцию не сможем. Поэтому будьте благоразумны и вакцинируйтесь, пожалуйста.
Самопочуття. Як ви себе почуваєте?
Добре.
Навчатися було не важко. Там процес вакцинації нічим не відрізняється. Зберігаються всі епідеміологічні правила, зберігаються всі антисептичні, всі до вакцинації, після вакцинації зберігаються маніпуляції, спостереження. Просто ще нова вакцина. І в зв'язку з пандемією, тому ми всіх закликаємо вакцинуватися для того, щоб захистити себе і своїх оточуючих.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим народ Украины.
Сегодня Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором утвердят план деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя, аннексированных Россией. Также 23 августа, в преддверии Дня независимости Украины, 30-й годовщины независимости, в Украине пройдет масштабный международный форум «Крымская платформа», на котором Киев и страны Запада будут решать, как возвращать Крым. Интересно, что к участию в этой платформе пригласили и Российскую Федерацию. Что готовит Зеленский Путин, чтобы заставить его вернуть Крым? Стал ли полуостров за 7 лет российским регионом? И помнят ли крымчане о насилии и вранье, которыми сопровождалась аннексия? И смогут ли украинцы когда-то забыть о полуострове? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Валентина Самар, крымская журналистка, руководитель Центра журналистских расследований. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору присоединятся также российский политолог Дмитрий Орешкин и доктор психологических наук Вадим Васютинский. Друзья, обращаюсь к слушателям, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории. Ну вот если себе представить, каким образом Крым может вернуться назад под украинский суверенитет, видите ли вы такую возможность в обозримом или даже в необозримом будущем, при каких условиях это возможно? Поделитесь с нами вашими соображениями. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших мнений. Валентина, вот на сайте «Украинская правда» вышел большой материал. Восстановили журналисты хронику всех событий, которые, ну вот, начались, по сути, как раз в районе 25-26 февраля 2014 года. 26 февраля состоялся, ну вот, такой большой митинг за единство Украины. И там вот очень много таких фактов, сообщений, напомнили они даже вот украинцам случаи насилия, вранья, предательства и так далее, которыми сопровождался процесс аннексии, то, что сейчас в Российской Федерации преподносится как вот такой единый порыв крымчан в сторону Российской Федерации, возвращение в родную гавань, так сказать. Вот по вашему ощущению, по вашему мнению, насколько крымчане тогда действительно способствовали русской весне, вот этой аннексии, насколько пришла Российская Федерация на плеча крымчан?
Ну, первое, что я хотела бы заметить, Крым никуда не уходил, поэтому ему не нужно возвращаться. Он был оккупирован Российской Федерацией, и его нужно освобождать. Методы известны, заявлены, и в том документе, который, возможно, будет принят, если не сегодня, то в другой день, я говорю о стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, конечно же, будут изложены эти пути. И политический, дипломатический, и военный, и информационный, и так далее. Вот. Но что касается того, вы задали вопрос, насколько крымчане помогали оккупации. Да, были такие люди, которые помогали. И нужно сказать, что на самом деле подготовка этих так называемых отрядов самообороны, ополчения, и как они еще там себя называли, они начались гораздо раньше. Это декабрь 2013 года, это январь 2014 года. То есть когда 23 числа в Севастополе, о чем забывают говорить, о том, что все-таки началось все с Севастополя, и 23 февраля Украина проспала просто-напросто. Захват власти в Севастополе Украина проспала, можно сказать.
В Киеве стреляли тогда, Валентина, наверное, поэтому.
Нет, 23 февраля в Киеве уже не стреляли. В Киеве 23 февраля продолжали хоронить убитых. Но в 23 февраля, напомню, уже были предназначены руководитель службы безопасности Украины и руководитель МВД, и был уже назначен исполняющий обязанности президент. Это 23 февраля. И 23 февраля, напоминаю вам, Янукович уже бежал из Крыма в Россию, и из Киева прилетел борт вместе с альфовцами, борт с Наливайченко и Аваковым, которые уже были назначены руководителями силовых ведомств, но они только, наверное, помахали ручкой вслед улетающему или уплывающему Януковичу. Но дело не в этом. Дело в том, что я продолжаю отвечать на ваш вопрос все-таки. Да, так вот, 23 февраля, когда захватывалась власть в Севастополе, то эти отряды самообороны, мы их называем шуцманами Путина по аналогии с шуцманшафтом, там, вспомогательной полицией, которая существовала во Второй мировой войне на территории Украины, да, вспомогательная полиция оккупантов из числа местного населения. Так вот, шуцманы Путина в Севастополе, они уже 23 февраля были не просто вооружены, обучены, натренированы, но они уже имели, они были объединены штабом обороны, который возглавлял полковник отставной полковник Морпехов, Росляков и командование Черноморского флота напрямую руководило и созданием блокпостов, и их всевозможным обеспечением. И этому всему есть очень много. Мы 2 года назад сделали большое расследование из трилогии Шуцмана и Путина по самообороне Севастополя, Крыма и казачьим формированиям, которые были заброшены в Крым накануне захвата Верховной Рады Крыма и правительства автономии 25 числа. Войска кубанская приняла решение, атаманы приняли решение о переброске своих казаков в Крым. То есть все происходило и с участием отдельных жителей Крыма, но нужно все-таки посмотреть, а кем были эти жители Крыма. Потому что, например, большинство, подавляющее большинство членов этих отрядов самообороны Севастополя, это были отставные военнослужащие, офицеры, мичмана Черноморского флота. То есть это, по сути, были резервисты, да, это люди...
Армии Российской Федерации, да, Валентина?
Не... Да, Российской Федерации, конечно, это были военные... пенсионеры, да, и, как рассказывала моя коллега, когда все это началось, то туда в штаб Черноморского флота, как вот просто очередь стояла с площади Нахимова наверх. Поэтому, да, местные жители принимали участие. Но кем эти были местные жители? Это были в большом количестве отставники Черноморского флота, это были военные пенсионеры российские, это были граждане России, потому что мы знаем, сколько паспортов имели люди, которые когда-либо служили в российских структурах, они все имели российские паспорта и одновременно имели украинские паспорта. И это большая проблема Украины, которая позволила на арендуемой военно-морской базе просто строить жилые дома. Это было не служебное жилье. Эти люди оставались, они потом приходили, голосовали на обычных за своих же отставников, по сути, граждан Российской Федерации на всевозможных выборах. И поэтому Севастопольский горсовет, мы помним, и отменял Беловежские соглашения, как и Крымский парламент и так далее. Поэтому вот это вот отсутствие понимания рисков, которые несли в себе все эти вещи, связанные с базированием Черноморского флота, отсутствие верификации, отсутствие даже нормально по украинскому законодательству оформленных договоров аренды, ведь этого же не было. Невозможно было даже понять, сколько территории занимают подразделения Черноморского флота. В самом Севастополе, это, по-моему, там было только около 3000 квадратных метров, а по всей территории Крыма это было 14,5 тысяч гектаров. И нужно понимать, что практически в каждом крупном городе и порту Крыма находились подразделения Черноморского флота. То есть это была не локализованная, как во всем мире, иностранная военная база. И это была огромная ошибка Украины, которая потом поспособствовала очень быстрому взятию под контроль территории полуострова со стороны военных Черноморского флота, которые свободно перемещались по полуострову. Такого не бывает нигде, где существуют иностранные военные базы.
Ну, понятно, да, вот российские граждане. А вот я снова вернусь к вот этой хронике, которую опубликовала «Украинская правда». Светлана Панина, психолог, которая была свидетелем вот тех процессов в конце февраля в Крыму, говорит следующее. Обычные люди в магазинах говорили между собой, что крымский парламент захватили майдановцы, а флаг России повесили для маскировки. То есть речь идет о событиях уже 27 февраля, когда вот неопознанные вооруженные люди ворвали здание Верховной Рады Крыма. А действительно, вот рядовые крымчане не понимали вообще, что происходит, да, что вот это вот российские военные сейчас захватывают, собственно говоря, органы власти на полуострове. То есть, ну, я снова вот кладю к тому, что был ли это какой-то порыв такой, да, в сторону России, или это была, ну, вот такая как раз растерянность, которой воспользовалась Российская Федерация, что даже местные думали, что это приехали мифические бандеровцы и захватили этот парламент.
Пугали, ими же пугали все эти месяцы антимайдана, поездами дружбы с бандеровцами, которые приедут и всех зарежут, пугали все эти месяцы. То есть это украинские политики участвовали в этой кампании запугивания, доведения до истерического состояния населения собственного. И это была очень потом такая благодатная почва для российской пропаганды. Ну, собственно говоря, российские пропагандисты, они же раньше работали уже в Крыму в это время. Все эти акции, все эти проекты типа там «Стоп Майдан», которые были просто срисованы с рукой Ходорковских наших, участие политтехнологов, и первые, кто туда десантировался, это действительно же были журналисты и российские, и политтехнологи. И потом, вы знаете, дурака валялила украинская власть, которая там рассуждала, что это за зеленые человечки, все подхватили этот мем, вместо того, чтобы, хотя уже через несколько дней было доступно видео, где было показано, что это за люди, какое у них вооружение, с которым они вошли на рассвете в здание Верховной Рады Крыма. Но опять я напоминаю, что до этого было много дней для того, чтобы понять, что происходит в Крыму, для спецслужб и руководства Украины, потому что власть же не вся сменилась. Парламент оставался работать. Все понимали, что происходит. Но никто не анализировал ситуацию в Севастополе, никто не анализировал, что делает на вообще. А мы писали про это. Это невозможно было сказать, что там не был вакуум информации. Все об этом сообщали, что Константинов каждую неделю несколько раз мотается на военных бортах Черноморского флота в Москву, что оттуда он делает заявление, что если в Украине победят сторонники евроинтеграции, то Крым будет проводить референдум. Это же все было. Это же все было в эфирах, в публикациях. То есть это не было какой-то неожиданностью. Но работа на то, чтобы ввести в заблуждение население, она, конечно, велась. И первое, что сделала Россия, это она не только заблокировала на перешейке полуостров, не только были блокпосты, выставленные вокруг Севастополя. Блокировать в первую очередь начали и средства массовой информации. Наш пресс-центр, наша редакция была первым не военным и не государственным объектом, который был заблокирован 1 марта 2014 года, для того, чтобы мы не могли работать в самом центре города напротив Совета министров Крыма. Далее с 1 марта начали блокировать Черноморскую телерадиокомпанию, самую большую, развернутую на полуострове. Стали захватывать передатчики и переключать их на трансляцию российских каналов, все украинские телеканалы. То есть шло блокирование сигнала, и шел захват частот, на которых стали сразу же вещать российские телеканалы. И одновременно с этим начались просто бандитские нападения на журналистов, украинских, российских в том числе.
Международных, да.
Которых просто выжимали с полуострова, запугивали, отбирали аппаратуру. Мы вели мониторинг, и только за март месяц мы задокументировали около 100, там где-то 97 случаев препятствования журналистской деятельности. Нападение, разбой, избиение и так далее.
Ну, вообще, вот такие вот были предпосылки так называемого крымского референдума. Можете судить о том, насколько, ну, вот законный он, релевантный по отношению к настроениям крымчан. Валентина, вы же, наверное, следите. Вот эти вот простые люди, которые, крымчане, которые не понимали, кто захватил, собственно говоря, здание Верховного Совета Крыма, которые подозревали, что это, может быть, какие-то мифические бандеровцы. Сейчас, уже через 7 лет после аннексии полуострова, они поняли, что их, ну, вот силой присоединили, кинули, грубо говоря, просто российская власть отжала этот полуостров.
Ну, это понимали и сразу. Но люди ведь разные. Разное настроение, разное отчаяние. В Крыму очень много граждан Российской Федерации было, русских этнических, да, людей других национальностей, которые были пророссийски настроены. Это же эти люди жили десятилетиями там, да. Очень много отставников советской армии, очень много, вы знаете, это было, не знаю, там на уровне полковника нужно было бы всегда перед отставкой переселиться в Крым, получить квартиру. Это целые микрорайоны в многих городах, и это тоже нужно принимать во внимание, потому что советские отставники и члены их семей — это очень такая категория особенная. Но тем не менее мы прекрасно знаем, что происходило в день захвата, пустая площадь. Если бы не привезли людей из Севастополя, то российским каналам не было бы кого снимать на площади возле Верховной Рады Крыма, потому что никто там не ходил, не кричал и не приветствовал этих людей в камуфляже с автоматами, пулеметами Калашникова, которые стояли в оцеплении вокруг Верховного Совета. Крым достаточно милитаризированный регион, и все прекрасно понимают, что это за военные люди, что это у них за вооружение, и такого какого-то непонимания полного, что там происходило, ничего, этого не было. Всем было все понятно. Улицы были пустыми, я вам точно говорю. Люди боялись выходить. Не столько те, кто на площадях митинговал и бегал от одного здания к другому блокировать их. Это совершенно ничтожное количество людей. Мы даже можем посмотреть по количеству. Очень много видео, очень много стримов было. Посмотрите, сколько активно действующих там людей. И некоторые были такие летучие даже отряды для блокирования военных частей, когда одних и тех же так называемых солдатских матерей возили от одной воинской части к другой для того, чтобы они агитировали украинских военных сдавать оружие, голосили там, что они матери и дети, идите домой, возвращайтесь в Украину, сдавайте оружие или переходите на сторону России. То есть это все было организовано, и Россия не первый раз это делает. Да? Очень многие вещи, в том числе живые щиты, да, и вот эта фраза Путина про то, что мы поставим наших солдат за спинами детей и женщин, посмотрим, как вы будете стрелять. Это все уже было использовано в том же Приднестровье, кстати говоря, когда женщины там блокировали арсеналы и брали штурмом воинские части. Все это уже использовалось, поэтому ничего для людей, скажем так, критически мыслящих, ничего сложного в этом не было. Участие в референдуме так называемом, это тоже было очень показательно, когда маленькие помещения, очень мало участков, где люди с утра там набились в очереди, их поснимали камеры, все, после обеда там уже пустые участки. И где-то треть населения голосовала, да, все остальные не голосовали вообще, не принимали участие, но нарисовали те цифры, которые нужно было нарисовать. Но все дело не в этом. Дело все в том, что не было адекватной оценки ситуации, не было адекватной оценки способности Путина идти на переговоры. Терялось время каждый час, который Украина не предпринимала никаких действий. Это было время, которое было против Украины, против украинцев политических в Крыму, против крымских татар, которые выходили на улицы, на трассы с украинскими и крымско-татарскими флагами. Призывали к миру, призывали против этого референдума, но не было поддержки такой массовой населения из других регионов. Никто не ехал в Крым. Я могу пересчитать по пальцам и назвать имена политиков, которые приезжали поддержать крымчан, украинцев в Крыму. Это единицы. Мы ждали, что высадится десант народных депутатов Украины. Но, увы, по Симферополю, по Севастополю колоннами шагали только депутаты Государственной Думы Российской Федерации, там во главе с Валентиной Терешковой и другими узнаваемыми людьми, которые агитировали за присоединение к России. И поэтому говорить только об участии крымчан и не говорить об участии украинцев и в том числе политиков украинских, это будет неправильно все-таки. Сегодня Владимир Зеленский сказал, что Крым был сердцем Украины. Но не знаю. Крымчане так бы никогда не сказали.
Да, важный аспект, действительно, вы затронули, что дело-то не только в самих крымчанах, да, но, наверное, в отношении материковых украинцев и политиков к происходящему тогда на полуострове, да, и все предыдущие годы независимости было очень много проблем на полуострове, которые связывались с Украиной. Валентина, вот прежде чем послушать слушателей и обсудить вот стратегию, возможную Украиной по деоккупации этой территории, ну вот ваши ощущения, вы вот проводите параллели с историей, да, вот называете шуцманами Путина, по аналогии с подобными отрядами во время Второй мировой войны. Чему учит история? Вот когда вот так случилось, что на насилии, обмане, манипуляциях была насильственно присоединена территория, но с вашей точки зрения это может продлиться надолго, вот аннексия Крыма, или рано или поздно при каких-то обстоятельствах это быстро закончится? Ну вот опять, если посмотреть в историю по той же, по Второй мировой войне, подобные ситуации провоцировал и Адольф Гитлер во время аншлюса Австрии, да, это был и шантаж, и обман, и инспирирование нацистов, которые выдавали себя за австрийскую партию. Вот есть у вас надежда, что все это скоро или не скоро, но все-таки закончится?
Ну, не будем гадать, скоро или не скоро, ведь многие вещи зависят от нас с вами. зависит от того, на какие меры мы предпринимаем, как мы научились или вынесли мы уроки или не вынесли. Я считаю, что украинская власть очень задолжала украинскому народу, потому что она не делает уроки, она не делает выводы. И мы видим, что 2014-2015 год, когда политики слово «Крым» боялись произносить, до сих пор существует легкий перепуг такой у нашей элиты политической. И никто не знает, каким образом освобождать Крым, каким образом его деоккупировать. Нет стратегии деоккупации. И вот сегодня, я так понимаю, она тоже не будет принята. Хотя, честно говоря, я, будучи знакомой с текстом проекта этой стратегии, скажем так, одним из последних ее вариантов, я бы еще поработала над этим документом, потому что очень многие вещи нужно более четко выписать. Но тем не менее мы ждем эту стратегию, потому что, по сути, это будет такой документ, который должен показать, нарисовать коридор, по которому должны ровным строем шагать все центральные органы власти, органы местного самоуправления, все политические силы. И не без лозунгов «Крым, Украина» и так далее нужно каждый день принимать решения, тем более исправлять те ошибки, которые уже были допущены. Потому что в первый год вот цензор опубликовал разговор людей Вити и Славы, да, у которых есть голоса Медведчука и Суркова, где они рассказывают, как торговались с человеком, которого называют президентом Украины, относительно поставок электроэнергии в Крым. Ведь первые два года Украина поставляла в оккупированные Россией Крым электроэнергию, поставляла продукты питания. Это при том, что Крым на 85% зависел по воде, на 75% зависел по поставкам из Украины электроэнергии, продовольствие, многие продукты, многие товары массового потребления. Это все фурами везлось в Крым. Мы каждый квартал в 2014-2015 году получали в ответах на свои запросы от фискальной службы перечень товаров, которые поставлялись в Крым, и их стоимость. Это миллиарды долларов. Украина вместо того, чтобы вслед за Советом Европы и Европейским Союзом и США, которые ввели уже 6 марта первые санкции из-за попытки аннексии Крыма, еще до референдума, да, показывая, что Россия будет наказана за Крым, если она пойдет по тому пути, по пути попытки аннексии. Украина вместо этого принимает закон о свободной экономической зоне Крым. Абсолютно фейковой зоне, да, потому что в голове не может уложиться, что Украина способствует инвестициям в Крым. Да, по сути, если европейские санкции крымские запрещают инвестировать в Крым, да, своим компаниям, то украинский закон АВС Крым, по сути, разрешает украинскому бизнесу инвестировать в Крым. Таким образом, Украина, с одной стороны, просит Запад усилить давление на Россию, с другой стороны, она подрывает действие этих санкций тем, что наши олигархи работают в Крыму. Ну, уже некоторых оттуда вышвырнули, конечно, но первые годы мы помним, да, Косюк, все огромный агрохолдинг «Дружба народов», портовые активы Ахметова, крупнейший зерновой терминал, откуда в нарушении всех санкций, да, экспортировалось зерно, в том числе из подсанкционные территории там, на Ближний Восток, Северный Кипр. Мы говорим, что нужно, мы ругаем, да, другие страны за то, что они поставляют, идут какие-то поставки техники,
ну, понятно,
оборудования.
Да, у самих такое отношение, да, двойственное
Украина
было.
Украина при этом, я это скажу сейчас, одну секунду, Украина при этом ничего до сих пор не сделала, чтобы остановить поставку сырья на химические заводы Фирташа, да, на севере Крыма. А потом же этот диоксид титана, который уже произведен из украинского ильменитового концентрата, он же потом незаконно экспортирует. И при этом мы просим Запад усилить санкции. Поэтому, идя к инаугурации Крымской платформы, очень бы хотелось, чтобы Украина закрыла эти позорные страницы раз и навсегда. И мы знаем, что есть сейчас, чтобы она перезагрузила свою санкционную политику, потому что у нас абсолютно неадекватный закон о санкциях. Написан там он был за одну ночь в 2014 году, и год его не двигал Порошенко с шухляды не доставав. Да? Только в осенью 2015 года первые санкции были внедрены, застосовані.
Давайте я обращусь еще к нам гость присоединился, российский политолог Дмитрий Орешкин. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. С нами руководитель Центра журналистских расследований Валентина Самар. Вопрос Дмитрию Орешкину. Дмитрий, здравствуйте, во-первых. Расскажите нам, пожалуйста, как-то сейчас в Российской Федерации освещают, ну вот, те события 7-летней давности, или вот уже поезд ушел, Крым российская территория, и, ну вот, эта шарманка свою отыграла, или как-то еще, ну, празднуют, да, вот, возвращение в родную гавань?
Добрый день. Ну, я бы сказал, что логика официальная такая, что Крым в родной гавани, больше вопрос не обсуждается. Примерно как первые лица там произносят, ну, или представители первых лиц, так же действует и пропаганда российская. Я думаю, что новость заключается в том, скорее, если говорить про российские СМИ, что эта тема перестала кормить рейтинг Путина. Вы помните, что у него было там 85-88 даже процентов поддержки, когда он отрезал Крым от Украины. Это создавало людям иллюзию его решительности и, соответственно, причастности к каким-то важным делам. Создавало иллюзию возвращения к славному советскому прошлому. А у нас многие люди об этом скучают. Но вот сейчас эта тема уже не дает никаких очков. Поэтому ее стараются вообще не трогать. Ну, да, в общем, Крым. Да, кому-то это греет сердце, но в целом это уже отработанный материал. И теперь, там, скажем, мне кажется, Владимир Владимирович гораздо больше думает о том, как бы еще пристегнуть Беларусь. Ну, хотя бы там в виде какой-то конфедерации или еще как-то, представить народу хотя бы виртуальную, но очередную победу. Для него это очень важно. А что касается Крыма, ну, он реально, он находится примерно на 10-м месте снизу в списке российских регионов с точки зрения душевых доходов на душу населения. Кроме этого, конечно, это глубоко дотационная территория. Стоит она федеральному бюджету примерно так под 200 миллиардов рублей в год. Ну, где-то там 2, может быть, 2,5, может быть, даже 3 миллиарда долларов в год. Так примерно. Конечно, это очень милитаризованная зона. Конечно, зона с серьезными проблемами. Но поскольку это личный предмет гордости Путина, туда вкладывается много денег, много строится. Ну, вот сейчас будут строить опреснительные установки, дорожную сеть и так далее. Но идея такая, что уже все, говорить не о чем. Санкции нам абсолютно безразличны. Будем идти дальше от победы к победе. Это абсолютно советская ситуация в этом смысле. И мне кажется, что если что-то и произойдет, то не потому, что Крым отдадут, а потому что сама Россия может прийти в столь глубокое кризисное состояние, что может состояться опять какой-то распад государственности, и тогда Крым пойдет туда, куда глаза глядят, что называется. Может быть, назад в украинском направлении, а может быть, ему вдруг, там, если войдет в силу Турция, она его под себя подтянет, а может быть, он захочет стать самостоятельным независимым государством. Аллах ведает. Ну, в общем, я бы ни в коей мере не рекомендовал обольщаться идеей, что Путин когда-нибудь при Путине уступит Крым. Для него это смерть, политическая смерть. И в его собственных глазах, и тем более в глазах его избирателей. Поэтому Крым – это последнее, чего он откажется.
Ну, то есть вы допускаете, что возврат Крыма под украинский суверенитет возможен только в случае распада российского государства, но какие-то политико-дипломатическими путями решить этот вопрос, скорее всего, не удастся?
Я сильно в этом сомневаюсь, честно говоря, в том, что удастся решить. Мне кажется, более вероятным, если уж совсем будет плохо с деньгами, с поддержкой, с развитием территорий, то скорее Путин пойдет на то, чтобы уступить Японии, скажем, дальневосточные острова, вот те знаменитые северные территории, продать их за какие-то там деньги, потому что ему очень нужны средства для инвестиций в Дальний Восток. ну, просто Дальний Восток отсыхает, грубо говоря, отмирает понемножку. И это, мне кажется, более близкая ситуация. А Крым – это, ну, это действительно символ путинской победы. Он им внутри себя гордится. Его сторонники тоже этим гордятся. И да, у нас там отдельные недостатки, как они там говорят. Но мне кажется, что для Путина отказ от Крыма – это даже не крайний шаг. Это вообще запредельный шаг. Это шаг наравне с политическим самоубийством.
Дмитрий, но тем не менее, Крым 23 года был в составе Украины, ну, точнее, под украинским суверенитетом, да? А стал ли он за эти 7 лет вот типичным российским регионом? Или все-таки он проблемный для российской власти каким-то образом или политически, или ментально выбивается из-за ряда российских регионов, или вообще об этом нельзя судить, невозможно об этом понять, потому что настолько зачищено там информационное пространство, что ну, о мнении не согласны, какого-то мнения себе трудно составить.
Нет, ну, конечно, он выбивается. Конечно, Крым – это не один из. Это предмет неустанной заботы, туда неустанно закачиваются оружие, туда неустанно закачиваются средства. Примерно так же, как Чечня. Чечня ведь тоже это выставка путинских достижений. Да? Значит, поэтому Чечня, ну, она поменьше, там всего 800 тысяч избирателей, ну, где-то под миллион, значит, жителей. Ну, там статистика очень недоброкачественная еще. Ну, в общем, вот в Крыму все-таки 2,5 миллиона. Соответственно, на Чечню тратится порядка там миллиарда долларов в год из федерального бюджета. Плюс еще Чеченская Республика не унижается до необходимости платить федеральные счета за газ, там, за электричество и так далее. Она выше этого. С Крымом примерно аналогично ситуация. Туда надо закачивать очень много денег. За Крым приходится платить серьезными издержками, касающимися санкций. Из-за Крыма у российской дипломатии, у российской экономики, у российской политики масса трудностей. Но это то, что находится глубоко за щекой у Владимира Путина. И, конечно, вырвать оттуда только если какими-то пассатижами можно будет разжать ему зубы. А пока я не вижу для этого предпосылок. И, конечно, это не, далеко не обычный регион. Конечно, ему первый кусок. Но достаточно сказать, что из всей суммы поддержки депрессивных регионов вот из федерального бюджета есть определенная сумма, которая вводится для того, чтобы субвенции, дотации и так далее платить разным регионам. Так вот, пятая часть этой суммы уходит на Крым. То есть это
колоссальные средства. Последний вопрос к вам, Дмитрий. А если Украина вот состоится 23 августа форум большой, в котором обещают принять участие представители западных стран, пригласили, кстати, Российскую Федерацию к участию Крымская платформа. Если Украина ребром и жестко, ну, наверное, впервые за вот эти все годы поставит вопрос о возврате Крыма или привяжет его к минским переговорам, возврат Крыма, как отреагирует Российская Федерация, если Украина начнет громче требовать, ну, вот решения этой проблемы?
Вот здесь тот случай, когда можно на 99% уверенности, а может даже на 99,9% сказать, что отреагируют жестко. Этот вопрос вообще не обсуждается. Этот вопрос в соответствии, как господин Слуцкий у нас говорил в Европейском парламенте, вопрос решен в соответствии со всеми нормативами ООН, полагает председатель комитета по международным делам в Государственной Думе господин Слуцкий. Все обсуждать нечего. То есть, а если вы намерены это обсуждать, то Россия в этом мероприятии участвовать не будет. Логика такая. Здесь никаких сомнений нет, никаких колебаний тоже нет. Я еще раз говорю, что это святыня для Путина.
Спасибо. Это был российский политолог Дмитрий Орешкин. Вопрос Валентине Самар. Валентина, а что такое Крымская платформа? Расскажите нашим слушателям.
А, ну я ж не представляю, МИД, у него монополия сейчас.
Я понимаю, да, что известно сейчас об этом.
Администрации президента, да. Ну, мы знаем только то, что озвучилось публично, или то, что мы знаем из наших, скажем так, дискуссий. Вы знаете, наверное, что будет создаваться не только структура, которая будет заниматься, ну, это целая пирамида, да, которая наверху имеет самый высокий уровень представительский, то есть президентский и главы государств, главы правительств, которые будут регулярно встречаться для решения крымской проблемы. Это будет создан также сеть экспертов, экспертная мережа. И, собственно говоря, вот она в эти дни создается с участием крупнейших украинских аналитических центров и представителей общественных организаций и СМИ из Крыма. И эта экспертная сеть, она будет заниматься разработкой, проведением исследований, разработкой всевозможных материалов по Крыму, по крымоведению, как я это называю, для того, чтобы изучать ситуацию в Крыму во время оккупации. Но, естественно, мы ожидаем, что в результате первого саммита в Киеве будет подписана декларация, которая, собственно говоря, подтвердит политику непризнания попытки аннексии Крыма и Севастополя, которая, вы знаете, провозглашена уже и Европейским Союзом, и Соединенными Штатами Америки. Есть декларация Помпео, да, которая говорит о том, что не будет признаваться попытка аннексии Крыма, а крымские санкции, которые являются частью политики непризнания, они будут действовать вплоть до деоккупации Крыма, то есть навсегда. Если по Минским соглашениям там привязано к тому, как они выполняются, и давление санкционное зависит от того, насколько выполняются Минские соглашения и понижается уровень военной, да, и агрессии, то по Крыму вариант только один. Санкции будут сняты, а это секторальные санкции в том числе, будут сняты только после деоккупации Крыма. И вот господин Орешкин сказал о том, что это как бы крымский вопрос, он как бы уже, ну, не актуален
для россиян.
Для России, да, что это уже отработанный материал. И знаете, вот на днях зашла на форум севастопольский, читала комментарии на форпосте, да, форпост, это газета близкая, как вы знаете, к Чалому, бывшему народному мэру Севастополя, издание, вернее, агентство. И очень много обиженных комментариев севастопольцев, которые принимали участие вот в этих всех событиях февраля-марта месяца, которые говорят о том, что в городе вообще не чувствуется о том, что вот годовщина присоединения к России происходит, никто не вспоминает людей, которые принимали участие и так далее. То есть эти люди, для них тоже уже использованный материал, и никакой благодарности они, естественно, не получили, а очень многие даже плохо закончили, я бы так сказала. Вот. И еще один момент последний, на который бы я хотела внимание обратить. Да, Украина очень рассчитывает, что Крымская платформа будет таким координатором международных усилий для усиления давления на Россию с тем, чтобы она прекратила свою агрессию против Украины, освободила оккупированные территории. И санкции, конечно, не должны смягчаться, тем более крымские санкции. Но тут такой еще интересный момент, что несмотря на то, что российские политики и чиновники заявляют храбро о том, что санкции им не страшны, мы же видим, как по Крыму они от них прячутся. Да? Мы видим, как сейчас, кроме того, что начиналось с того, что закрывалась информация о предприятиях военно-промышленного комплекса, которые работали в Крыму и с Крымом, российские, да, для того, чтобы они не попали под санкции. Мы видели, как закрывался вообще весь оборонзаказ, который каким-то либо образом касается Крыма, для того, чтобы эти... Потому что Россия и даже в военной сфере очень сильно зависит от поставок западных
из-за рубежа. Валентина, не так много у нас времени. Еще хочу одного участника эфира присоединить, поговорить о таком массовом бессознательном. Но сначала давайте послушаем отрывок из сегодняшнего обращения Владимира Зеленского вот в честь Дня Сопротивления в Крыму.
Мы ніколи не забудемо події семирічної давнини. Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. 7 років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно і ввічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена. Чому не хоче мати добрих відносин. Чому стільки ненависті. Чому Україна не може цього забути і пробачити. Що потрібно, аби Україна змогла знову радісно та щиро посміхнутись? Все просто. Треба повернути її серце. Повернути півострів Крим.
З нами доктор психологічних наук Вадим Васютинський. Вадим, здравствуйте.
Доброго здоров'я.
Вадим, ну как бы вы охарактеризовали вот эту вот коллективную травму, которая нанесена украинцам от аннексии Крыма? Когда-нибудь смирятся они, ну вот с тем, что Россия вот таким наглым образом отняла кусок украинской территории, ну такой немаловажный кусок, достаточно красивый кусок, да, с которым у украинцев много связано и воспоминаний, наверное, да, и надежды скучают многие украинцы сейчас по Крыму.
Ну, це залежить, що означає слово «когда-нібудь». Якщо мова йде про ближчі кілька років, то безумовно ні. Якщо ми можемо думати про десятиріччя, то, напевно, колись такий час настане, коли більшість українців про це не думатиме. Я сподіваюся, що так довго воно не затягнеться. Але, безумовно, в тому, як ми ставимося до цієї анексії Криму, як ми це оцінюємо, є дуже різні позиції, як мінімум там 3-4 таких основних, і залежно від того, люди оцінюють це по-різному. Наприклад, для когось справді дуже така глибока травма. Власне каже, травма – це для всіх, мабуть, для більшості з нас. Просто ми по-різному цю травму зализуємо, скажімо, свої рани. Особливо для патріотичної частини це така, знаєте, дуже травма принципова, це приниження, за яке треба мститися, і не може бути мови про колись хоч якесь примирення з такою ситуацією. Для великої частини Крим – це просто така, знаєте, неприємний факт життя, який стався. Але тут, я думаю, для них, коли просто війна, трагедія, втрата території тощо, але тут, напевно, для цих людей більшою мірою важливим є Донбас, ніж Крим, оскільки там йде реальна війна, і люди там щодня, чимало не щодня. І тому Крим трохи вийшов на другий план. Ну, і є ще частина громадян, які... найбільш неадекватно оцінює ситуацію, наприклад, викреслюючи Крим і, можливо, Донбас із свого серця, тобто вони всі зрадники, вони не негідники, вони не варті того, щоб бути разом з нами в Україні, тому треба про них забути, і гордитися колючим дротом тощо. Це, мабуть, найменш адекватна така позиція, але вона теж є, і люди теж, напевно, на неї мають право, щоб боронити якось свій там спокій, емоційний спокій, емоційний добробут.
Вадим, ми знаємо, що політики обычно роблять то, чого хочуть їх избиратели, да, ну от як хороший політик якраз і отличається тим, щоб уловити чаяння народу. Вот с вашей точки зрения, наскільки українці хочуть боротися за Крим і на що вони будуть готові, возможно, в будущем ради Криму?
Ну, думаю, що на дуже великі жертви, мабуть, ні. Це навіть показують і події на Донбасі. Знаєте, ніби ми за те, щоб Донбас повернути, але коли і навіть шляхом там війни, збройного опору, але коли доходить реально до якихось втрат, відразу починається обернений процес, доки гинутимуть люди. І якщо, наприклад, у зв'язку з Кримом, навколо Криму ситуація спокійна в плані браку воєнних дій, в плані того, що ніхто не гине, то, напевно, тут можна теж думати, можна мати претензії до влади, бо у нас, зрештою, влада чи попередня, чи теперішня завжди за все відповідає. Врешті-решт, можна мати претензії до влади, а коли ж ми отримаємо Крим? Це така доволі недалекоглядна позиція, звісно, бо якщо до цього ставиться дуже серйозно, то перспективи, принаймні, на ближчий час дуже благенькі. Але коли ми говоримо про масову свідомість, то масова свідомість, як правило, не дуже глибоко аналізує ці речі. Вона орієнтується на більш такі от Крим наш чи не наш? А якщо не наш, то коли буде наш? А якщо буде наш, то коли? Хто це зробить? Президент Зеленський, давай Крим назад. Путін, ну давайте щось робити з Путіним. Американці нехай втрутяться. Тобто, ну як це буває для масової свідомості типовим, люди хочуть відносно простих рішень у складних питань. Ну, це, на жаль, це неможливо.
Последний вам вопрос. Для подавляющего большинства населения, вот с вашей точки зрения, вот сейчас Дмитрий Орешкин, российский политолог, говорил о том, что Крым для Владимира Путина и для большинства россиян это такой принципиальный вопрос. Для украинцев это принципиальный вопрос, Крым, что Крым это украинская территория, или в будущем, возможно, украинцы будут готовы на какие-то компромиссы, может быть, совместное управление с Российской Федерацией. Вот на такое украинцы могут пойти?
Ну, сьогодні, напевно, ні. Як це буде далі, розумієте, якщо ми будемо десь так рухатися в бік від Росії, відходити від Росії, то на щось, на якісь такі дуже надто значні компроміси з українського боку, напевно, розраховувати не треба буде, але зате буде водночас таке відмирання цієї рани. Тобто, ну, скажімо, через 30-50 років, якщо Крим залишиться неукраїнським, то навряд чи ну, там буде багато в нас громадян, які тужитимуть за Кримом. У невеличкої частини залишиться ця ностальгія у кількох відсотків, особливо тих, хто пов'язаний з Кримом, хто звідти виїхав, у кого там близькі люди тощо, але більшість про це думати вже не буде. Ось, якщо ж нас чекає інша доля, що ми будемо знову повертатися до Росії, дригувати в її бік, що теж, на жаль, не виключено. Тут будуть інші варіанти. Тоді, напевно, можна буде погодитися, що ми станемо під російською територією, то нас примусять погодитися, і ми погодимося в більшості.
Спасибо, Вадим. Спасибо, заканчиваю за наше время. Спасибо большое за участие в нашей программе. Это были Валентина Самар, Дмитрий Орешкин, Вадим Васютинский. Вы слушали, смотрели программу «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».